Доброе утро, уважаемые слушатели. В Питере, как обычно, жара. Ну как обычно. Второй год получается, но все-таки. Но несмотря на это, мы продолжаем наше благородное несение светоча знаний в людские массы. Как уже было сказано в анонсе, к нам пришли интересные гости. Дмитрий Акиндинов, технический директор компании Communicate Pro. И Артур Коплик, руководитель отдела реализации проектов компании Unistar. Как мы обещали, мы сегодня опять поговорим про почту. Но не просто про почту, а про достаточно любопытное решение Communicate Pro. Интересно оно тем, что включает в себя большой спектр решений, инструментов и по сути своей может позиционироваться как замена стеку для офиса от Microsoft. Это Exchange, Link и Teams в данном случае. И как обычно с вами Антон Литвинов и Антон Клочков. О первом расскажет про данный продукт, и начнем мы, собственно говоря, разговаривать, и предоставляем слово Артуру.
Да, коллеги, всем привет, спасибо за приглашение, очень приятно находиться в экспертном сообществе. Более подробно про продукт Communicate Pro, про технический аспект, я думаю, расскажет Дмитрий Акиндинов. Я бы хотел общие термины затронуть, общее происходящее на рынке российском в данный момент. В общем-то, в последнее время, конечно же, все прекрасно понимают, что такое импортозамещение, все наслышаны об этом термине. Он уже успел набить оскомину, у кого-то он вызывает скептиз. Но на самом деле тема с импортозамещением плавно переросла в тему технологической независимости. И сейчас мы фактически находимся в той точке, когда компании, интеграторы, вендоры, производители и так далее, все говорят о технологической независимости. Значит, в рамках этого понятия большая роль отводится именно open-source решениям. Open-source решения на данный момент играют достаточно весомую роль совместно с российскими производителями, решают разные задачи. Но не ровен час все понимают, что все следят за новостями, за информационной составляющей, за политикой. Все понимают, что с одной стороны может наступить такой момент, когда законодательно российским компаниям внутри страны полностью запретят приобретать лицензии, программы, оборудование западное. С другой стороны, сами западные производители могут поддаться неким веяниям и откажутся поставлять лицензии, ПО и оборудование. Ну, тут на самом деле вопрос глубокий и сложный. Вопрос национальной безопасности – это не праздный вопрос, он требует дополнительного обсуждения, я думаю, тут нет смысла. Касаемо самой технологической независимости, вся законодательная база на данный момент создана, есть целый ряд постановлений правительства, есть приказы Минкомсвязи. Компании публикуют планы перехода на отечественный софт. Фактически государством поставлена задача, комплексная задача по отказу от западных производителей и переходу на отечественные open-source решения. С точки зрения самих заказчиков, те компании, с кем мы общаемся, они строят политику и вектор примерно таким образом. В начале, первым приоритетом, они считают необходимо заменять и искать аналоги для серверных операционных систем, для серверного ПО. С вторым приоритетом они считают, что необходимо искать аналоги внутри России по оборудованию. Третий приоритет у них – это клиентская часть, те машины, те софты, с которыми работают уже непосредственно пользователи, клиенты. Ну и параллельно, раз уж пошла такая пьянка, что-то замещается, соответственно, все параллельно решают иные технические задачи, ну, в том числе вот, кто-то проводит централизацию, кто-то улучшает качество предоставляемых услуг, кто-то переходит на модель IaaS, PaaS и так далее. Значит, с точки зрения нашей компании, наших заказчиков, с кем мы работаем, мы для себя приняли стандартный, в общем-то, подход. Есть компании, которые мы считаем малыми компаниями. Это компании до 1000 пользователей. Есть компании средние, это компании до 10 тысяч пользователей. Ну и крупные компании, это компании, в которых речь заходит о количестве пользователей до 100 тысяч, иногда и более. Значит, под все эти типы заказчиков мы вырабатываем некую методологию по решению их технических. Значит, с точки зрения решения этих задач, трудностей, сложностей, проблем, которые возникают. Проблемы, ну, в общем-то, можно сказать, если обобщить. В первую очередь, проблема с чем связана? Мы приходим к заказчику, начинаем общаться, и они нам говорят, что, ребят, да, хорошо, почта, хорошо, телефония, но у нас стоит комплекс, значит, то есть нам нужно и оборудование менять, и клиентскую часть. То есть эта проблема сейчас, она достаточно оголена. Мы понимаем, что есть задача по комплексному замещению. И, соответственно, с различными российскими производителями, с open source решениями, плотно взаимодействуем и работаем. Второй проблемой, я бы не назвал ее даже проблемой, это как данность. Когда мы приходим к заказчику, мы видим его IT-инфраструктуру, и мы понимаем, что исторически так сложилось, что все построено на Microsoft. Чаще всего Microsoft, иногда есть где-то какие-то open source решения, но мы вынуждены работать с Microsoft-овскими решениями, с ними интегрироваться. Третья проблема, но это не проблема, это уже больше вопрос к архитектуре построения сети и инфраструктуры. Складывается такая ситуация, что несмотря на то, что малый заказчик, средний, крупный, у всех инфраструктура чаще всего разнесенная. Есть офисы, есть бранчи, есть какие-то филиалы на Сахалине, на Камчатке и так далее, с плохими каналами связи. То есть мы с этим сталкиваемся, мы понимаем, что это и при реализации проектов мы... Да, ну и самая основная проблема, есть некая парадигма, то есть несмотря на то, что все переходят на новые решения, те заказчики, с кем мы работаем, есть вопрос по резкому отказу от старых проверенных решений и внедрению новых. То есть для нас, конечно же, самая простая схема была бы, когда сегодня, например, выключили старое решение, завтра включили, но, как мы все понимаем, никто на это не идет. Все хотят плавные переходы, хотят некие фазовые процессы строить. Соответственно, мы приходим в компанию к заказчику, интегрируемся в его сеть. И наши продукты, они работают одновременно с майкрософтовскими или цисковскими. То есть нам приходится помимо решения проблемы технической, еще и какие-то организационные вещи решать. Ну, в общем-то, это большая тема для разговоров. Это наш хлеб как системного интегратора. Мы на этом набили руку. Спасибо, коллега.
Интересно. А есть какие-то прямые, незакрытые НДА случаи, когда были переходы более 10 тысяч человек?
Да, но как вы правильно сказали, везде NDA, везде запрет на разглашение. Но из последнего до 10 тысяч человек структура вертолета России, которая входит в корпорацию России, вот как раз там большую часть всех методов шишек набили.
Хорошо. Давайте тогда послушаем Дмитрия про техническую часть. А потом, я думаю, начнется... Вот здесь начнется самый веселый диалог.
Здравствуйте. Прежде всего хочу начать с того, что хотя мы и представлены как почтовый сервер Communicate Pro, мы себя больше любим позиционировать как сервер коммуникаций и сервер объединенных коммуникаций, поскольку действительно реализуем большой спектр протоколов, так скажем, форматов данных и всего прочего, что позволяет не только электронной почтой обмениваться, используя наш сервер, но и осуществлять коммуникации с использованием протоколов реального времени. И вот обо всем этом я попытаюсь рассказать. Ну, начнем с истории нашей компании. Мы не первый год на рынке, мы не появились откуда-то, ниоткуда, и долгое время мы были представлены и на российском рынке в том числе, но особо не афишировались, и продажи в России не были главным приоритетом у компании. Главным приоритетом была разработка софта, который подходил подо все рынки, и прежде всего западные. И началось все это в 1991 году. Компания была создана, зарегистрирована в Германии как Stalker GmbH. Название Stalker было взято потому, что владелец компании, ее основатель, главный архитектор, программист, все что угодно, наше все, так сказать, Владимир Анатольевич Бутенко, является поклонником творчества братьев Стругацких. И известный роман Стругацких – это «Пикник на обочине», где, собственно, главный герой так скажем, ходит в зону и добывает для человечества какие-то артефакты, оставленные внеземной цивилизацией, пытаясь, соответственно, тем самым как-то технологически осчастливить это самое человечество. Собственно, и компания ставила себе задачу тоже находить какие-то интересные, иногда в чем-то простые и компактные решения, но которых до этого не было на рынке. Началось это все для разработки софта для macOS, тогда еще классической macOS, это не сегодняшний macOS 10, основанный там на BSD ID и все такое прочее. Это была такая простая операционная система без, там, скажем, вытесняющей многозадачности, и просто было такое достаточно нишевое хорошая ниша для стартапа, как сегодня говорят. В первую очередь реализовывались коммуникационные продукты, связанные с тем, что вот тогда уже в macOS, на Macintosh всегда была как бы из коробки сеть, и поэтому мы занимались, компания занималась созданием сетевых продуктов для, скажем, совместного доступа к каким-то последовательным устройствам, для совместного доступа к SCSI-устройствам внутри таких сетей под названием AppleTalk и так далее. В 1993 году появился наш первый продукт, почтовый сервер, который назывался Communigate для macOS. Название Communigate было вызвано потому, что продукт был модульным, состоял из так называемых гейтов. То есть это было некое такое ядро, к нему поставлялся клиент, который уже работал внутри сети AppleTalk. А на сервер можно было установить вот дополнительные модули, гейты, как мы их называли, для, которые реализовывали какие-то протоколы для обмена тогда почты, прежде всего, по сети, вот в сети интернет, то есть в публичных сетях. Ну, первым делом это был SMTP и PopGate, это основные первые протоколы, которые были использованы для почты, соответственно, для передачи и приема SMTP, для выдачи ее пользователям POP3. Дальше появился там модуль для протокола IMAP. У нас был свой факсовый модуль для работы с факсовыми модемами. Был модуль для работы с голосовыми модемами, то есть позволял там выполнять функции простого там автоответчика. Это вот все продукт, который существовал именно под операционную систему macOS классическая. И с 93 года как бы достаточно успешно продавался вот именно пользователям компьютеров Macintosh. Прежде всего, опять же, конечно, в Европе и в Соединенных Штатах, хотя, наверное, в России были единичные продажи. Но дальше мы как бы открыли для себя возможность, собственно, предоставления, то есть использования нашего сервера именно не, как, не офисного, а для предоставления услуг пользователям сети. То есть это некое такое провайдерское решение. То есть решили посмотреть в сторону программного обеспечения, используемого провайдерами. Или вот в школах, в каких-то учебных заведениях, типа университетов. И тогда мы выпустили бесплатный вариант вот этого самого Communigate, который в себя включал только поддержку POP3 протокола, SMTP протокола и, соответственно, веб-интерфейс для администрирования. То есть тем самым мы избавились от каких-то клиентских вещей и сосредоточились полностью на вот, производстве сервера для интернет-провайдеров. Хотя и бесплатный этот Stalker Internet Mail Server, как он назывался, SIMS, был достаточно, опять же, популярным, особенно на Западе, и использовался очень часто для маленькими провайдерами там, до нескольких тысяч пользователей для, вот, собственно, предоставления доступа к почте. Надо отметить, что это как раз было время перехода от таких централизованных почтовых систем типа CompuServe, Америка онлайн как раз вот с таким более распределенным, основанным на стандартах, типа вот на стандартных протоколах SMTP и POP3, который позволял пользователям со стандартными клиентами подсоединяться и, ну, собственно, получать почту, отправлять ее. В это же время были серьезные изменения в компании Apple. Вернулся Стив Джобс в 96-97 году. И у Apple появилась операционная система Rhapsody, которая могла быть запущена как на железе родном Apple-овском, на Macintosh, так и на компьютерах с процессорами Intel, AMD и так далее. И, собственно, мы, конечно, заинтересовались такой возможностью сделать продукт, который бы работал, соответственно, и в нашей привычной нам нише macOS, и где-то, соответственно, в других операционных системах на другом железе, тем самым привлечь больше клиентуры нашему продукту. Собственно, вот под эту операционную систему Rhapsody был написан Communigate Pro. Написан был прежде всего на Objective-C, это такой вот язык, который сегодня используется в macOS. И, собственно, первая версия, написанная Objective-C, вот действительно запускалась под Rhapsody как на компьютерах Macintosh, так и на платформе Intel совместимых процессоров. Потом, поглядев на этот код, стало понятно, что в принципе можно отказаться от Objective-C, переписать все на C++, и тем самым обеспечить переносимость софта уже и на другие платформы. Вот так вот, собственно, в 98 году родился Communicate Pro в таком виде, как мы знаем его сегодня. Это продукт, значит, коммуникационный сервер, написанный как вот некое монолитное приложение, реализующее большое количество протоколов, способный работать на широком ассортименте, так скажем, платформ операционных систем. 1993 года офисы компании присутствуют в Соединенных Штатах, соответственно, центр разработки и технической поддержки, технической компетенции всегда был в России. С 1999 года у нас есть офис в Японии, и Япония для нас тоже некий такой отдельный специальный рынок, где нас тоже очень хорошо встречают и любят. Ну, а так продается продукт вот как раз с начала 2000-х практически по всему миру. Ну, на сегодня, если как считать там по проданным лицензиям, по активным инсталляциям, есть порядка 15-17 тысяч активных инсталляций. Лицензии проданы на общее количество 15 миллионов пользователей. Это разные, потому что есть лицензии, которые продавались, OEM-лицензии, когда Communicate Pro устанавливался на оборудование, предназначенное, там, например, для хранения голосовой почты, и использовался чисто как IMAP-сервер. То есть лицензии продавались там большими количествами. Но также мы гордимся и конкретными инсталляциями в больших компаниях, в больших университетах. Собственно, основой, как бы, чем Communicate Pro интересен вот нашим клиентам, и мы надеемся, и будущим клиентам уже, не только существующим, это тем, что решение достаточно компактное. То есть у нас все это реализовано, все протоколы, которые поддерживают коммуникационный сервер, реализованы в одном исполняемом модуле. Это бинарик размером, будете смеяться, меньше 10 мегабайт. А вокруг него есть, конечно, некий такой обвес из файлов, отвечающих за интерфейсы, веб-интерфейсы пользователей, например, какие-то встроенные клиентские приложения, веб и не совсем веб, мы об этом чуть позже поговорим. Среда PBX со всякого рода записанными звуками и скриптами обработки телефонных звонков. Это все вот некие там дополнительные файлы. Но при этом, собственно, запускается в системе один исполняемый модуль. И этот исполняемый модуль обеспечивает доступность по всем реализованным в продукте протоколам. Поскольку, как я уже сказал, все это написано на C++, и единственное, что нам требуется от операционной системы, это POSIX-совместимые интерфейсы к файловой системе, к сети, работа с памятью, ну что еще? Это, пожалуй, все, наверное. Ну, и многопоточность, конечно же. Многопоточность, поддержка и разного рода мьютексов, семафоров и так далее. Вот, собственно, все, что покрывается стандартами POSIX, нам это вот как раз достаточно для работы в операционной системе. И благодаря этому продукт удалось портировать на очень большое количество операционных систем и платформ, ну, начиная там с таких экзотических, как IBM 370, OS400, OS2, True64 и широкий набор BSD-совместимых систем, ну, понятно, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD и BSDI, все вот это вот, и заканчивая тем же самым Windows и сегодняшними версиями macOS, на всем на этом Communicate Pro, в принципе, работает, когда-то компилировался, запускался, просто сегодняшний рынок предъявляет несколько там другие требования. Сегодня в основном люди как бы предпочитают запускать все это на Linux-подобных операционных системах, то есть это какие-то варианты Linux, чуть реже на FreeBSD, еще реже на Solaris, и совсем иногда там вот Windows и macOS. Хотя те, кто когда-то давно для себя принял там определенную платформу, продолжают ее использовать. И, в принципе, Communicate Pro позволяет это. Мы не навязываем администраторам почтовой системы какую-то определенное там железо или определенную операционную систему. У администратора всегда есть выбор, на чем запустить, в каком виде. А так у нас внутри есть шутка. Если бы в Tamagotchi были POSIX-среды, мы бы запустили Communicate Pro и на Tamagotchi. Но совершенно официально у Communicate Pro есть сборка, которая позволяет запустить наш продукт, например, на такой платформе, как Raspberry Pi. И, собственно, там сделать сервер на, там, скажем, 50, может быть, даже 100 пользователей, конечно, в зависимости от нагрузки и при наличии нормального файлового хранилища на этом сервере, то, в принципе, вот такой вот маленький серверочек вполне имеет право на существование. Вот. Сегодня из коробки, если вы устанавливаете Communicate Pro, в нем доступна, ну, понятное дело, электронная почта, поддержка календарей по стандартным протоколам, со стандартными форматами. В протоколах реального времени мы поддерживаем, например, XMPP, SIP, и это позволяет осуществлять взаимодействие с помощью мгновенных сообщений, чатов, это разделение presence, то есть информация о доступности пользователя. Также Communicate Pro поддерживает различного рода протоколы файлового доступа. Ну, понятное дело, начиная от HTTP, FTP, TFTP и WebDAV протокол, соответственно, позволяют доступаться к файловому хранилищу учетной записи. В продукт включены встроенные уже веб-интерфейсы. Часть из них простые, классические, основанные на простых веб-формах. Они берут свое начало вот с того самого там, начала века, можно сказать. Они простые, из-за этого их достаточно легко кастомизировать, и их вполне достаточно для базовой функции получения почты, составления почты, работы с календарями и так далее. Дополнительно у нас есть уже более расширенные интерфейсы, которые себя представляют, по сути, приложение, запускаемое на стороне пользователя. Это может быть приложение в браузере на JavaScript или на ActionScript в случае использования технологии Flash. И также вот по технологии Flash Air у нас есть встроенный клиент, который загружается прямо из сервера. Запускается как десктопное приложение. Вот, собственно, это вот встроенные клиенты. Сегодняшние вызовы, вот особенно российского рынка, требуют от нас уже создания полноценных десктопных приложений, над чем мы вот сейчас в настоящий момент работаем. Об этом можно тоже чуть позже как-то дополнительно поговорить. Еще один аспект, который хотелось бы упомянуть, это то, что Communicate Pro — это не просто некое готовое решение, которое вот просто в том виде, как есть, можно поставить, запустить и использовать вот доступные, что называется, из коробки функции. В продукте очень широкий, во-первых, мы поддерживаем все стандартные протоколы для почты, для календарей и так далее, что позволяет уже легко интегрироваться. А во-вторых, есть наш внутренний API, некие наши специальные протоколы, связанные с администрированием сервера, с доступом к каким-то внутренним его возможностям. И это позволяет все тоже интегрировать Communicate Pro уже в какие-то существующие сетевые IT-решения, тем, чтобы предоставлять какие-то дополнительные функции, брать на себя там транспортные функции. Ну, опять же, таким немного отходя в сторону примером, может быть, что вот Communicate Pro в его реализации протокол XMPP является шиной передачи каких-то данных, например, в такой компании, как CETA. Это международная компания, занимающаяся авиаперевозками, там, распределением там, билетов там, и так далее. То есть они используют, например, от Communicate Pro в своем, одном из своих решений вот именно возможность, ну, как Communicate Pro, как надежный XMPP-сервер. А так, конечно, гораздо больше применений Communicate Pro именно как почтового сервера, и здесь есть тоже о чем поговорить. Широкий API, который реализован Communicate Pro, он, соответственно, существует еще и в виде скриптового языка, который появился прежде всего для реализации расширенных сценариев обработки телефонных звонков. Собственно, вот этот вот язык наш CGPL, он позволяет писать такие скрипты прежде всего для обработки звонков. Также на этом же языке можно, соответственно, делать простенькие веб-приложения, которые позволяют расширять возможности существующих веб-интерфейсов пользователя и администратора, ну и разрабатывать какие-то свои решения. Ну и поверх всего этого, ко всему многообразию стандартных протоколов, вот этих вот внутренних API, которые поддерживает сервер, А у нас есть еще протокол, который вот в рамках одной сессии способен объединить вот все эти возможности. Передачи почты, мгновенных сообщений, работы с календарями, доступ к файловому хранилищу и так далее. Протокол называется XIMS. Это основанный на XML, как вот на, как бы в формате данных и языке команд, протокол, который позволяет вот все эти вещи в рамках одной сессии. Особенностью, опять же, решения Communicate Pro является его масштабируемость. Вот все вот эти вот API, они появились не просто из желания сделать что-то, показать наружу, а прежде всего как такой байпродукт при создании кластерных систем на основе Communicate Pro. Понятно, что если мы ставим рядом несколько серверов Communicate Pro, они должны обмениваться какой-то внутренней информацией. И вот на основе этого родился внутрикластерный протокол Communicate Pro, который позволяет собирать несколько серверов в статический и динамический кластер. Соответственно, такая кластеризация позволяет неограниченно повышать производительность системы. При этом надо отметить, что в случае динамического кластера не требуется ни остановка сервиса, как не перезапуск его, как при добавлении, так и при удалении каких-то узлов из динамического кластера. Эта же система динамического кластера обеспечит высокую надежность, устойчивость, как я уже сказал, даже при потере каких-то отдельных серверов внутри динамического кластера сервис остается доступным, пользователи все еще могут подсоединяться, получать там свою почту, отправлять и так далее. Вот это вот широкий набор API, кластеризация, устойчивость вместе с широким набором протоколов позволяет как раз интегрировать систему на базе Communicate Pro уже в какие-то существующие структуры. Ну, теперь можно более подробно, может быть, поговорить, что мы имеем для почты. Раз уж нас заявляют как почтовый сервер, то вот почтовые протоколы SMTP, POP3 и IMAP появились у нас в первую очередь. И существенным как бы отличием было, что с самого начала дизайн продукта позволял одновременный доступ к какому-то почтовому ящику или, там, скажем, к папке, если мы говорим об IMAP протоколе, сразу от нескольких клиентов. То есть некая там внутренняя реализация в сервере, некой абстракции, вот некий там Mailbox View позволяет одновременно нескольким пользователям с самого начала продукта вот, собственно, работать с одной и той же папкой, видеть, что в ней там что-то удаляется, что-то добавляется и так далее. Относительно недавно, в году 2007-2008, у нас появился в дополнение к этим протоколам еще протокол ActiveSync. Это реализация Microsoft-ского протокола, который позволяет синхронизовать почту и другие папки нашего сервера с мобильными тогда устройствами. А сейчас протокол ActiveSync используется тем же самым десктопным Outlook для, опять же, как почтовый протокол для доступа к почте, календарям, контактам, хранящимся на сервере, вот с помощью таких вот клиентов, как Outlook и мобильные приложения, в том числе вот на операционных системах iOS, Android и Windows Mobile. Это вот то, что касается почты. SMTP, POP3, IMAP, ActiveSync. Для работы с Outlook у нас с 2001-2002 года есть специальный плагин для Outlook, который позволяет Outlook работать через его подсистему MAPI с сервером Communicate Pro, как если бы он был, ну, так скажем, практически Exchange. То есть позволяет хранить календарные папки, папки с контактами, а не только простые почтовые, на стороне сервера и, соответственно, активно работать с ними. Ну и опять же, вот, как я уже упоминал, одновременный доступ, возможность шеринга всего и вся, то есть общие календари, общие папки с контактами в дополнение к папкам с какой-то там, допустим, общей почтой и так далее. Все это возможно сделать на сервере. Соответственно, по стандартным протоколам к нам могут подсоединяться все вот эти вот стандартные клиенты, такие, как я уже говорил, Outlook. Он может быть использован и как простой IMAP, POP3, SMTP клиент, так и вот с использованием нашего плагина позволяет использовать расширенные функции доступа к календарям и контактам, помимо почты. И то же самое он умеет там, соответственно, через ActiveSync. Ну, а как бы стандартными еще решениями, вот когда мы предлагаем, всегда предлагали, это вот любой стандарт клиент по стандартным протоколам. Это Apple Mail, Thunderbird. Когда-то давно это были такие клиенты, как какая-нибудь Eudora, Clarice Emailer и так далее, и так далее. То есть широкий набор. На заре своей как бы юности компания никогда не ставила целью разработку клиентов, но всегда опирались на стандартные протоколы. Важной особенностью, хочется опять отметить, встроенный веб-интерфейс. То есть в отличие от многих других систем, где веб-интерфейс, по сути дела, является отдельным веб-приложением, часто исполняемым на отдельном веб-сервере, который уже каким-то образом взаимодействует, так скажем, с почтовой частью, в случае Communicate Pro веб-интерфейсы работают напрямую с данными, хранящимися на сервере. То есть веб-интерфейс пользователя в Communicate Pro – это некая неотъемлемая, неразрывная часть. То есть он не вычленяется, там, скажем, его нельзя просто использовать там, другим сервером и так далее. И нет никаких дополнительных промежуточных протокольных связок вот между веб-интерфейсом и, скажем, с менеджером, отвечающим за доступ к папкам. Веб-интерфейс работает непосредственно с этими самыми папками. И, собственно, сегодня является очень таким компактным, неприхотливым по отношению к используемым ресурсам решением для доступа к почте. Вот надо отметить, что веб-интерфейсы, те, которые вот старые, еще основаны на веб-формах, на HTML-формах, они, его можно использовать, например, даже в текстовом браузере, таком как Lynx на операционной системе Linux. Вот. И из-за своей простоты позволяет безгранично расширяться, добавлять функции, какие-то дополнительные кнопочки, какой-то, или наоборот, скрывать какой-то ненужный функционал вот в том случае, если Communicate Pro использует там какие-то ограничения. То есть это интерфейс, поддающийся кастомизации, адаптации конкретным каким-то условиям применения. Что касается обработки почты, архитектура Communicate Pro устроена таким образом, что любое письмо проходит через некий такой менеджер очереди, который в Communicate Pro занимается, собственно, коммуникацией между различными протоколами. Скажем, письмо, полученное по SMTP, может дальше уйти по протоколу UCP, например. Когда-то у нас был и такой модуль, Unix to Unix Copy протокол. К сожалению, сегодня уже не актуален и, соответственно, выведен из сервера. Я к тому, что почта может прийти разными путями на сервер, но она вся проходит через очередь. И вот эта вот очередь является как бы центральным местом, где любое письмо может быть там скопировано или передано для обработки или оценки какому-то внешнему модулю, который будет заниматься фильтрацией почты, ну, относительно вирусов, спама или по каким-то другим иным критериям. Вот благодаря вот этому механизму, централизованному механизму очереди, у нас есть несколько таких замечательных идей, реализованных в сервере. Во-первых, это общесерверные какие-то правила обработки почты, которые, согласно некоторым критериям, могут почту перенаправлять, там, сохранять в определенные места, осуществлять таким образом простое как бы, решение по архивации всей проходящей почты, как исходящей, так и входящей. Помимо этого, всегда есть возможность обратиться, вот, как я уже сказал, к внешней программе. И вот такими внешними программами у нас являются плагины для антиспам и антивирус проверки почты. Мы имеем некий спектр, у нас есть партнерские соглашения с производителями, ведущими вот таких вот антиспам и антивирус решений, ну, такие как Касперский, например, McAfee, Sophos, CloudMark. Мы выпускаем и поддерживаем плагины, которые, вот, собственно, занимаются фильтрацией почты с использованием библиотек, предоставленных вот этими вот вендорами. Помимо тех плагинов, что выпускаем мы сами с использованием библиотек, есть сторонние производители, ну, такие, как, например, Dr. Web тоже предоставляет свои решения для Communicate Pro. Ну и, кроме того, возможно применение решений из мира открытого софта, таких как Spam Assassin, Clamav. Такие плагины тоже существуют для Communicate Pro. Вся вот эта вот система плагинов позволяет, помимо фильтрации, осуществлять какие-то расширенные сценарии обработки почты. Ну, например, когда сервер стоит на границе двух сетей, и чтобы не показывать вовне какие-то внутренние, допустим, доменные имена, вся почта, исходящая наружу, может как раз автоматически мне подменять, вот такой плагин может подменять адреса со внутренних на какие-то внешние. Одновременно, например, следя за тем, кому из локальных пользователей разрешено общение с внешним миром, а кому нет. Ну и всякого рода другие решения, позволяющие там активно как-то перенаправлять потоки почты в зависимости от каких-то других внешних событий. Это то, что касается почты. Здесь вот, конечно, главное — это централизация обработки, вне зависимости от протоколов. Сервер умеет принимать почту по SMTP. Вот уже отказались от протокола UCP достаточно давно. Другой способ, допустим, получения — это получение почты по протоколу POP3 из внешних серверов и так далее. С 2005 года в сервере реализован протокол SIP. Это протокол, используемый прежде всего для Voice over IP телефонии. И, собственно, в Communicate Pro есть собственная реализация этого протокола, которая позволяет как раз использовать сервер Communicate Pro как SIP-прокси, что, если кто-то есть специалисты, Stateful SIP-прокси, SIP-регистратор, то есть сервер регистрации для IP-телефонии. А с 2006-2007 года приблизительно есть поддержка расширенных сценариев обработки, вот, скажем, запросов invite в протоколе SIP, то есть с помощью скриптов на языке, на нашем внутреннем языке, который интерпретируют самим сервером, язык под названием CGPL, не мудрствуя лукаво, это Communicate Programming Language. Этот язык позволяет, соответственно, осуществлять уже расширенные сценарии обработки звонков, что делает, переводит Communicate Pro уже в разряд таких PBX-систем, софт-свичей. С помощью вот этих механизмов Communicate Pro может, соответственно, уже заниматься активной маршрутизацией звонков, биллингом и так далее. Ну и помимо звонков, соответственно, ядро под протоколов реального времени позволяет, конечно же, обмениваться такой информацией о статусе присутствия конкретного пользователя, состоянии его voice over IP диалогов, о состоянии его регистрации и так далее. То что называется SIP packages, то есть у нас их реализовано там некоторое количество, вот это все как бы сервер до себя автоматом умеет тянуть. Ну и, соответственно, мгновенные сообщения. Если в SIP-протоколе это есть специальный метод, называется message, то, помимо всего прочего, мы реализуем протокол XMPP, который, соответственно, позволяет обмениваться с XMPP-клиентами и другими XMPP-серверами, мгновенные сообщения передавать по этому протоколу. Что надо отметить, опять-таки, что вот центральное ядро, которое занимается протоколами реального времени, оно, в общем-то, абстрагировано от конкретного протокола и позволяет, скажем, сообщения мгновенные, полученные по протоколу SIP или состояние presence или состояние диалогов, транслировать клиентам, работающим на других протоколах, таких как XMPP. То есть мгновенные сообщения могут входить, соответственно, из протокола в протокол, и Communicate Pro выполняет в данном случае роль такого шлюза. В дополнение у нас есть поддержка протокола SMPP, то есть позволяет, соответственно, общаться с SMS-шлюзами, и таким образом, например, сообщение, отправленное по протоколу XMPP, ну, там, каким-нибудь клиентам, типа Audium, там, еще что-то, оно может, соответственно, будучи отправлено на телефонный номер, может уйти в виде SMS, если, конечно же, сервер настроен на взаимодействие таким с SMS-шлюзом. Ну и наоборот, полученный SMS может быть транслирован кому-то в чатик. То есть вот такой пример интеграции. А поскольку вся эта система реального времени, она еще обслуживается и скриптами на языке CGPL, то там возможно и другого типа там взаимодействия. Ну, например, из скрипта, который получил вот то самое мгновенное сообщение, в принципе, можно сделать HTTP-запрос куда-то наружу. А это означает, что мы, в принципе, можем использовать любые API, предоставленными, ну, такими сервисами, как, там, допустим, Telegram или ВКонтакте, и отправлять мгновенные сообщения, вот, посланные там из нашего клиента пронта, отправлять их там куда-нибудь ВКонтакте. Да? Надо лишь договориться о какой-то там маршрутизации, и все это будет вот, просто ходить и работать. То есть Бунгейт.про – это вот опять-таки не просто реализация протокола SIP, это не просто реализация протокола XMPP. Это прежде всего некое транспортное ядро, которое позволяет всем этим протоколам между собой взаимодействовать, причем с использованием каких-то даже вот таких несвойственных вещей, как обращение там куда-то по HTTP, то есть использование API каких-то внешних систем на, в общем-то, нестандартных каких-то протоколах. Ну и вот эти вот все скрипты замечательные, они позволяют уже строить такие вот решения, которые присущи нормальному PBX. Это голосовые меню, голосовая почта, конференции, ну и, в общем-то, активная обработка каких-то звонков. На базе вот всего этого, опять-таки, мы начали этот проект прежде всего как демонстрации возможностей Communicate Pro как платформа, но он постепенно вырос в отдельный такой продукт, который как дополнение может поставляться к Communicate Pro. Это продукт под названием Contact Center. То есть все, что, о чем я говорил, вот такая вот возможность управления звонками, управления мгновенными сообщениями и взаимодействия, и использование вот нашего проприетарного протокола под названием ZIMS позволяет вот строить некие такие отдельные решения со своим веб-интерфейсом, в котором, например, можно видеть статусы всех звонков, обрабатываемых сейчас вот в системе. И при необходимости вот в реальном времени там, действиями оператора, так скажем, перераспределять эти звонки между очередями или подсоединяться к этим звонкам для прослушивания или подсказки оператору и так далее. Вот это вот такие вот функции, которые позволяют вот наш продукт под названием Contact Center, который является, в принципе, надстройкой над Communicate Pro. Как я уже сказал, изначально идея была просто показать возможности наших протоколов, нашей системы PBX, но вот постепенно это выросло в отдельный продукт, который вот, собственно, часто востребован именно отдельно, как такое телефонное решение, опять-таки компактное, надежное, поскольку работает поверх отказоустойчивой и масштабируемой платформы. Это решение позволяет, вот, собственно, такую систему, как колл-центр, создать практически вот на ровном месте с поддержкой там нескольких очередей, интеллектуальным распределением входящих вызовов, организацией кампаний для исходящих звонков, контроль над всем этим хозяйством, собирание дополнительной статистики, какой из агентов больше времени проводит, там, я не знаю, в перекурах, а кто реально отвечает на все звонки и
Дмитрий, так далее. Дмитрий, а можно вклиниться на секундочку? Вопросик тут есть как раз-таки да. По телефонии. А что у нас по поводу масштабирования? То есть вопрос такой, на каком количестве пользователей админ начнет страдать, а вы заикаться? Ну, то есть софт начнет не справляться, там это 500, 1000, 2000, 5000 звонков одновременных. Есть какая-то информация?
Ну, опять-таки, звонки-то бывают разными, да, мы все прекрасно понимаем, что, допустим, если звонок – это чисто сигнализация, и медиа-данные, как это предусмотрено протоколом SIP, входят где-нибудь вовне, то таких звонков-то вообще можно обработать уйму.
Кстати, как прокси?
Ну, вот, собственно, да, по сути дела, получается, как прокси он работает, и даже с использованием наших CGPN-ных скриптов, они, эти скрипты, по сути дела, выполняются, и какая-то логика работы, и, прежде всего, в момент создания звонка, периодически, может быть, во время там, протекания звонка, но на небольшие там, какие-то моменты. То есть нагрузка не такая большая. Пример, то, что я долго отлаживал и долго в свое время отслеживал, это инсталляция в Tele2, где на системе, система была достаточно большая, это, сейчас скажу, 6 бэкэндов и 15 фронтендов, которые занимались почтой, в дополнение к этому было отдельных 5 фронтендов, занимающихся телефонией. Компания Tele2 в Швеции, это не наша российская Tele2, а это вот оператор, соответственно, шведский внутренний, который предоставлял телефонию в домохозяйство. Так вот, на этих 5 фронтендах общее количество пользователей телефонии было 300 тысяч. Подумайте, то есть 300 тысяч пользователей – это домашние пользователи с обычными телефонами. При этом количество одновременных звонков на каждый фронтенд – это было порядка 2000. И количество звонков, установок там в секунду – это 20-40 call per second. То есть это вот запросов, которые отрабатываются и приводят или не приводят к установке звонка. То есть вот такая нагрузка, она при этом никаким образом не отображалась, так скажем, в нагрузке на центральный процессор. То есть там система, общая нагрузка, что-то 8 ядрах, было порядка 5%. То То есть, еще раз, Community Pub в этом смысле очень компактное и, так скажем, лаконичное решение. Да, там какие-то вещи надо достраивать. Но вот то, что касается там вот этих вот базовых таких вот операций, там, я не знаю, проксирование звонка, отработка SIP-транзакции, происходит с большой, так скажем, производительностью и надежностью. А поверх нашего динамического кластера применяется еще дополнительная технология, которую мы называем SIP-Farm, отдельно лицензируемая. Она, соответственно, позволяет как раз вот иметь несколько фронтендов и, соответственно, не используя какие-то интеллектуальные балансировщики, а это просто простые балансировщики, позволяет распределять входящие SIP-запросы, а это, на минуточку, независимые UDP-запросы, распределять между всеми фронтендами. И эти запросы будут выполнены, соответственно, на нужном фронтенде, который отрабатывает текущую вот какую-то там транзакцию. Это достаточно такое технологичное решение, опять-таки позволяет на ходу расширять кластер, добавляя новые такие фронтенды с отработкой SIP-запросов и отработкой вот, собственно, этих самых скриптов по мере необходимости. Поэтому здесь...
То есть у вас отказоустойчивость, фейловеры, высокая доступность у вас на уровне. Можно немножко еще поподробнее, как это устроено у вас изнутри?
Можно, конечно. Ну, вот это, собственно, начал говорить, что Communicate Pro обладает там разными подходами для кластеризации. Первое, то, что было, это статический кластер, но сегодня основное то, что мы продаем и рекомендуем, это кластер динамический. Основная идея его заключается в том, что вообще, немножко отступив в сторону, все, чем занимается вообще как бы любой сервер доступа, там, передачи, это либо аутентификация там, пользователя, да, либо доступ к его данным. Все остальное как бы, в принципе, транслируется вот в эти два основных понятия. Так вот, в Communicate Pro все как раз построено вокруг, так скажем, учетной записи, а к ней есть просто какие-то функции, которые могут быть включены, выключены и так далее. Так вот, собственно, учетная запись для нормальной работы с ней, она должна быть вот где-то, как бы, что называется, открыта. То есть, если мы пришли и пытаемся там подсоединиться к аккаунту под названием тест, значит, вся система, весь кластер должны знать, где этот тест там находится, соответственно, выделить какие-то ресурсы для работы с этим, с этой учетной записью и дальше перенаправлять все запросы к уже открытой учетной записи, вот, собственно, на тот сервер, к тому, так скажем, сгустку ресурсов, который занимается обработкой вот этой учетной записи. Вот в Communicate Pro это сделано с использованием, что называется, так скажем, как бы это сказать, мы не используем, скажем, блокировок там, на уровне базы данных или на уровне файловой системы, которые говорят, что вот все, вот этот вот конкретный сервер сейчас отвечает за работу с этой учетной записи. Нет, вместо этого один из серверов берет на себя роль так называемого контроллера. И при необходимости обратиться к вот таким вот ресурсам, требующим аутентификации, вот как учетная запись, соответственно, идет запрос к этому контроллеру с использованием нашего внутрикластерного кластерного протокола с вопросом, а кто у нас сейчас занимается вот этой учетной записью под названием тест? На что контроллер отвечает? Вот всем, кому нужно работать с этим тестом, вот обращайтесь к бэкэнду номер 4. Да? И дальше вот такие вот все запросы и с фронтендов, и от других бэкэндов для работы вот с ресурсами конкретной учетной записи, они, соответственно, перенаправляются к этому самому бэкэнду. В другой момент времени, если эта учетная запись уже вот перестала использоваться, она дальше может быть для новых запросов открыта уже на другом бэкэнде. Но пока она открыта и используется, эта учетная запись, она, с ней работает только один из бэкэндов. То есть весь доступ к данным учетной записи, а это аутентификация и это, собственно, доступ к данным, таким как файлы, там, календари, почты, данные регистрации, если в случае там SIP-телефонии, или данные, скажем, SIP-диалогов, да, или состояние presence, вот все это, в конце концов, замыкается на запрос какому-то конкретному в каждый момент времени бэкэнду. А поскольку для хранения, собственно, данных учетной записи мы используем общую файловую систему, это может быть NFS или кластерная файловая система, то, соответственно, вот все бэкэнды должны иметь доступ к одной или нескольким таким файловым системам. Ну и вот, собственно, на этом основана как бы основная идеология. То есть сериализация доступа вот к ресурсам, она осуществляется с помощью выделенного бэкэнда, то есть он автоматически сам себя выбирает, который берет на себя роль контроллера. В дополнение к этому контроллеру есть так называемый бэкап-контроллер, который, в общем-то, отслеживает все операции, которые производит контроллер, ну, такие, как, вот, собственно, назначение, кто в данный момент будет работать с этой учетной записью. Да? Он просто все эти ответы видит внутри кластерной сети и просто держит свою параллельную табличку на тот случай, если вот основной контроллер по каким-то причинам там остановится. Либо программная ошибка, либо ошибка аппаратуры, либо плановое введение его на обслуживание. Тогда на себя роль контроллера берет вот тот самый запасной контроллер, что позволяет сервис не прерывать. Конечно, если какие-то учетные записи были открыты на самом контроллере, их придется переоткрыть. И в соответствующих протоколах там будут какие-то ошибки, чаще всего клиенты автоматически переподсоединяются. Вот. И этот вновь избранный, самоизбранный контроллер назначает кого-то из оставшихся бэкэндов, соответственно, своим заместителем, таким бэкап-контроллером. Ну, вот так вот эта процедура работает, что позволяет, скажем, без остановки всего сервиса вот так вот выводить сервера, добавлять их в кластер, тем, чтобы сервис не останавливался. Фронтенды при этом, они не имеют прямого доступа к той самой вот кластерной файловой системе или сетевой файловой системе. Они работают исключительно в качестве таких вот умных прокси. Прежде всего, они занимаются, скажем, дешифрацией трафика. То есть все протоколы, которые поддерживаются в Communicate Pro, они поддерживаются в том числе и сочетание с SSL TLS шифрованием. Соответственно, вот этим вот шифрованием этих, дешифрованием этих потоков занимаются в кластере именно фронтенды. На фронтендах же выполняются такие задачи, которые не требуют прямого доступа ко всем данным учетной записи. Понятно, что если мы долго собираемся, допустим, читать почту, то есть извлекать большие объемы информации, то это так или иначе стоит делать поближе к этим данным на бэкэнде. А в том случае, если нам требуется просто аутентификация, ну, например, пользователь присоединился с помощью SMTP-мейлера и отправляет куда-то письмо там, в Google. Все, что мы должны сделать в данном случае, это проверить, что у нас такой пользователь есть, и проверить данные аутентификации, которые пользователь, ну, клиентская программа передала. Соответственно, такие операции на фронтенде выполняются без проксирования на бэкэнд, просто идет запрос внутрикластерного протокола, ко мне подсоединился пользователь с таким-то именем, с таким-то паролем, пускаем, не пускаем, а бэкэнд, там, контроллер, кто назначен, кто сейчас работает с этой учетной записью, в принципе, отвечает, все хорошо, письмо можно отправлять. Письмо при этом принимается и отправляется, собственно, самим фронтендом. Фронтенды несут на себе роль так называемых серверов очередей. То есть, когда я вот упоминал о почте, о том, как у нас все устроено, что все, в принципе, проходит через такой центральный модуль очереди, это вот внутри кластера относится в том числе и к фронтендам. Даже те письма, которые создаются на бэкэндах, они некими дополнительными путями все равно попадают на фронтенд, а вот, собственно, вся обработка почты, она осуществляется на фронтендах.
Там Дмитрий, работают... Дмитрий, да. Вас не остановить. Еще вопрос. Абсолютно. Да, как раз, ну, немножко по этой теме. Как у нас интеграция с AD? Могут ли эти почтовые системы ваши, да, Communicate Pro, работать с несколькими сайтами? То есть, допустим, того же Exchange, ну, понятное дело, это родной продукт, там все это реализовано на 10+. Как у вас с режимом работы нескольких сайтов AD?
Ну, если и брать именно с AD, для нас AD – это некая такая внешняя система, к которой мы можем просто обратиться, например, за данными аутентификации или для проверки, вообще есть у нас такой почтовый адрес, должны мы его начать обрабатывать или нет. И дальше, в зависимости от положительного ответа, мы можем учетную запись создать уже автоматически в Communicate Pro. Так вот, методов несколько. Прежде всего, любая аутентификация, которая происходит с учетными записями в Communicate Pro, она возможна с применением внешнего модуля, внешней программы. Такая внешняя программа – это нечто просто запущенное параллельно с Communicate Pro, но сам сервер запускает, если это есть в конфигурации, и дальше он общается с этой программой по стандартному вводу и стандартному выводу. То есть пишет на стандартный ввод этой внешней программы такие простые команды. Допустим, а ну-ка аутентифицируй мне такого-то пользователя, он мне дал вот такой-то вот пароль. Эта самая внешняя программа может уже по своим каким-то протоколам обратиться куда угодно. Она может заглянуть в базу данных, она может по LDAP протоколу обратиться, собственно, к серверу Active Directory, выбрав, на самом деле, исходя из каких-то дополнительных данных, какому именно серверу Active Directory, там, какое поддерево в AD надо использовать для аутентификации конкретно этого пользователя и так далее. Это может быть частью настроек пользователя Communicate Pro, но может получаться откуда-то из других дополнительных запросов в ту же самую АД, например. И, соответственно, вернуть положительный или отрицательный ответ обратно в CommunicatePro, на что, собственно, дальше сервер продолжает работать. То есть это внешняя аутентификация, то есть использование АД как сервера внешней аутентификации через наш вот плагин, там, скажем, дополнительную программу вот этой внешней аутентификации. Начиная с версии 6.2 в CommunicatePro поддерживается другой механизм. Просто прямо в настройках учетной записи CommunicatePro можно указать, что вся аутентификация происходит посредством запросов bind протокола LDAP, то есть там формируется LDAP UI прямо в настройках аккаунта. Он может быть, конечно, общий для всех аккаунтов, там с заменой там макроподстановкой на текущее имя учетной записи CommunicatePro и так далее. Так, в общем, но все опять-таки заканчивается LDAP-запросом, теперь уже самого сервера, без использования какой-то внешней программы, вот именно на указанный LDAP UI. И, соответственно, в зависимости, если bind запрос оказался успешным, то есть пароль правильный, мы допускаем дальнейшее там обслуживание вот этой вот учетной записи. Это второй способ, это вот с версии 6.2. И начиная с версии где-то 5.0, то есть это уже больше чем 10 лет, CommunicatePro поддерживает аутентификацию по протоколу Kerberos. То есть он может использовать, точнее не использовать, а взаимодействовать там, скажем, с неким внешним Kerberos домен контроллером. Таковым может быть и Active Directory сервер или несколько, соответственно, имея некий общий секрет, который на сервере CommunicatePro там сохраняется в виде объекта под названием KTAP, позволяет аутентифицировать пользователей по тем тикетам, которые эти пользователи, клиентские приложения, получают от Kerberos домен контроллера и, соответственно, предоставляют их для аутентификации CommunicatePro. CommunicatePro, используя вот этот протокол Kerberos, соответственно, может такие тикеты верифицировать и, соответственно, опять-таки позволяет доступ. Это вот как бы основные методы интеграции, вот согласно вот в части аутентификации CommunicatePro с Active Directory. Есть помимо этого и внешние решения. То есть у нас есть отдельная такая, скажем, программа, которая, ну, формально, может быть, еще не является таким продуктом, но уже широко используется во многих внедрениях. Когда эта программа, во-первых, с одной стороны, она следит за изменениями в Active Directory. Опять же, если надо отслеживать несколько серверов, то, соответственно, несколько копий такой программы. А с другой стороны, используя вот те самые расширенные API CommunicatePro, позволяет управлять учетными записями внутри CommunicatePro. Ну, то есть, например, по появлению записи в Active Directory или по ее изменению, она, соответственно, создает или изменяет настройки учетной записи в CommunicatePro. И таким образом добивается синхронизация. Есть вот и такой подход. Ну и немножко еще в эту же тему, но не совсем, наверное, отвечая на вопрос, хочется что отметить, что мы на самом деле, хотя и приветствуем создание там больших кластеров CommunicatePro, идеологически как бы за децентрализацию, где каждый, вот скажем, филиал, использующий там какое-то почтовое решение, в принципе, по возможности строится независимо. И только в тех случаях, когда им надо, допустим, разделять общее адресное пространство, то есть, ну, все работают под одним доменом, говоря условно, можно достигать вот, управления этим общим адресным пространством не только с использованием Active Directory, а есть куча других способов. Ну, даже тот же самый стандартный LDAP позволяет там просто это что-то реплицировать, а также какие-то другие там подходы в небольших таких конфигурациях с небольшим количеством офисов, филиалов можно, в общем-то, легко сделать без применения централизованных решений, в том числе и на базе АД. Вот. Я ответил, надеюсь?
Да, ответили вполне. Антон, надо что-нибудь? Ладно, давай я. Еще есть вопросы. Как у нас с хранилками? Можем, допустим, данные выгружать в какой-то там онлайн-сервис, допустим, в Amazon в тот же, S3Lake Storage?
Я понимаю. Вот как я уже описывал, CommunicatePro, в принципе, опирается на так называемый POSIX интерфейсы. То есть все, что нам нужно, это некая там стандартная файловая система, там, где мы можем открывать файлы и писать туда стандартным образом. Если, скажем, такой storage монтируется, как такая файловая система, мы его, конечно, сможем использовать. Вообще говоря, для нормальной работы, по-хорошему, мы ожидаем, что файловая система, там, скажем, файловое хранилище, да, не будем называть это файловой системой, некое файловое хранилище, которое Communicate Pro использует для хранения данных, оно обладает особенностью, что оно должно отвечать, что называется, немедленно в гарантированное там время. То есть совсем уж сильно распределенные файловые хранилища с каким-то негарантированным доступом, все это будет отражаться на то, что какие-то простые протокольные доступы, ну там IMAP fetch, да, не будет выполняться вовремя, только потому, что у нас там попало там соединение, или там Amazon сейчас какие-то испытывает трудности. Это, конечно же, недопустимо. Что мы планируем делать, это использование вот таких вот внешних хранилищ, так скажем, для архивации и для бэкапа. То есть уже сейчас Communicate Pro, в принципе, достаточно легко резервирует, вот, позволяет резервировать данные на какие-то внешние хранилища с использованием стандартных там систем бэкапа, работающих на уровне файловой системы. То есть позволяет в реальном времени копировать данные. Это не какая-то там база данных, у нас все на файлах хранится. Вот позволяет все эти файлики хранить в реальном времени, то есть копировать в реальном времени куда-то вовне, на внешний сторидж. Что мы планируем сделать вот в разрабатываемой сейчас версии, это упростить способ, так скажем, архивации учетной записи, когда все ее данные там собираются в некое такое компактное, я не знаю, архив, не архив, но, по крайней мере, отдельная папка, которая позволяет вот эту папку там куда-то скопировать уже внешними средствами там, операционной системы, там, какими-то внешними скриптами, может быть, в том числе и на сторидж типа Amazon, а потом при необходимости восстановить оттуда. Вот в эту сторону мы смотрим. Но так, чтобы использовать именно вот такие внешние вот эти вот хранилки в качестве основного хранилища сервера, скорее всего, нет, потому что там действительно требуется, так скажем, хорошая, не то чтобы производительность, а, да, ну, в общем-то, производительность именно по запросам, там не по пропускной способности, а именно по запросам от файловой подсистемы, особенно в кластерах.
Раз уж тут про облака немножко затронул, вопрос такой, а вот эти решения не только стендалоны или... То есть ваша компания может быть как облачный какой-то сервис? То есть у меня есть необходимость что-то развернуть, там почту, какую-то телефонию, да, мы просто вам ТЗ пишем, вы где-то там все это там размещаете, и мы там платим абонентскую плату, по сути. И больше ничем не занимаемся.
Смотрите, в этом вопросе содержится требование взять на себя функции некого оператора, да. Но мы, в общем-то, компания достаточно, так скажем, компактная, небольшая, там 50 человек, мы занимаемся именно разработкой софта. Мы, конечно, помогаем там в случае там, интеграции каких-то больших проектов и так далее, но мы, прежде всего, производитель софта. Вопрос развернуть облачное решение, это, скорее всего, таким компаниям вот, интегратора, типа Unistar, наверное, готовы ли они брать на себя такое? И, скорее всего, они, наверное, готовы. То есть, если будет такая потребность, оно, конечно... Вот, и много других таких, наверное, компаний, помимо Unistar. То есть софт позволяет создать вот такое вот облако с большим количеством функций. И эти облака не обязательно могут быть почтовые, скажем, есть примеры решения облачных АТС на базе Communicate Pro. Вот все знают компанию SIPnet, скажем, вот, и, может быть, видели ее новый вот этот облачный АТС, реализовано полностью вот на базе Communicate Pro с использованием вот тех же самых протоколов, тех же самых CGPN скриптов и так далее. Что же касается почты, там полно таких внедрений. Мы начинали прежде всего как компания, производящая софт для интернет-сервис-провайдеров. То есть до вот этой, всей этой облачности и так далее, когда это стало модным, мы продавали именно большим провайдерам всегда. То есть это был основной наш рынок. Да, и вот опять же, на примере той же самой Теле2 в Швеции, там в пике было 3 миллиона пользователей. Это вот пример тоже некого такого, можно сказать, облачного решения. Некий свой маленький, там, не Google, но вот такая почтовая система. Сегодня да, очень популярно использование Communicate Pro именно для создания таких, как скажем, закрытых облаков, либо внутри корпоративных, либо, так скажем, внутри госучреждений. Ну, примерами могут быть внедрение, допустим, в Азербайджане. Это там, администрация президента вот, как бы имеет свое тоже облако. То есть, почему они называют это облаком? Потому что все-таки надежность и защищенность нашей системы позволяет, что называется, показывать все эти интерфейсы, веб-интерфейсы, в том числе и в открытый интернет, позволяет пользователям подсоединяться безопасно, там, с двухфакторной аутентификацией и так далее. Такие же облака, допустим, популярны в Европе и, ну вот, опять же, большие телекомы, это алжирский телеком, это компания Orange в Тунисе, большие тоже инсталляции, это вот тоже такие же облака, с одной стороны, и для простых пользователей, с другой стороны, они делают отдельные подоблака, скажем, отдельный кластер ставят и для государственных учреждений. Вот в этом направлении как бы нас используют. Ну, а вообще, там, скажем, даже для домашнего пользования, чем может быть удобен Communigate Pro, смотрите, он умеет забирать почту по протоколу, допустим, POP3 с разных там других провайдеров, а отдавать он ее вам может по уже по Active Sync. Таким образом, вы, грубо говоря, в одной учетной записи у себя на мобильном телефоне можете иметь доступ, вот, видеть всю свою почту, получаемую на разные аккаунты. То есть может выполнять роль такого простого агрегатора почты, да? Чем не такое домашнее семейное облако, куда каждый там пользователь, ну, то есть домашний там в семье может подсоединиться и использовать. То есть мне, как разработчику, как вот, человеку, долго занимающему вот именно стандартными протоколами, мне, конечно, интересней, когда создаются вот такие сетевые структуры, когда будет просто много маленьких серверов Communigate Pro, которые взаимодействуют между собой не только по передаче почты, но и вот все эти вот, вот чаты, мгновенные сообщения, это же тоже все должно жить в нормальной открытой среде интернет. Не замыкаться на одного провайдера, не замыкаться на один сервис. Это вот такое вот есть видение у нас внутри компании. Но тем не менее мы, конечно же, приветствуем, когда строятся и большие системы для предоставления услуг большому количеству пользователей. Вот такие вот облачные решения возможны, конечно.
Дмитрий, по поводу файлового хранилища, там какие-то требования есть по задержке, там, ну, latency? Это какая-то полка должна быть, либо это какое-то другое хранилище там? То есть...
Собственно, все это определяется нагрузкой. Мы, допустим, никаким образом не программы, там, скажем, внутри не сегментируем внутренности сервера или хранилища по количеству пользователей. Это хранилище используется по факту. То есть, грубо говоря, пришло письмо, а вот оно сохранилось. Нам не надо там какое-то резервирование объемов, например. Да. Что же касается производительности, ну, есть некие вот такие условные оценки. Прежде всего, надо отметить, что почтовые протоколы, это прежде всего, они так или иначе связаны, что называется, с временем хранением, там, что называется, постановкой в очередь и так далее. Если вы почитаете просто описание протокола SMTP, это принял, сохранил, а потом уже куда-то отправил. То есть вот это вот хранение куда-то на диск, оно не обязательно даже в учетную записи, это просто свойство транспортных протоколов почтовых. А что уж касается там доступа по POP3 и по IMAP, понятное дело, что это все к этим данным надо, их надо сохранить, их надо вовремя достать. Так вот, к файловой системе почтовый сервер, конечно, предъявляет повышенные требования. В случае Communigate Pro это совершенно такой рандомный образ записывания и еще больше рандомное зачитывание данных с диска. И чем мощнее производительная файловая система, тем, грубо говоря, производительнее будет почтовый сервер. Базовые такие оценки, это для базового такого почты, для базового, допустим, просто доступ по POP3 и такой непромышленный доступ по IMAP. Непромышленный имеется в виду, что это вот, скажем, домашнее какое-то использование, да, почты. Это порядка 1 IOPS на активного пользователя. Активный – это тот, который в данный момент открыт в системе. А дальше вы должны уже как-то оценивать. Ну, скажем, для вот ISP, интернет-сервис-провайдеров, характерна была цифра по загрузке 5-10% вот по POP3. Что это означает? Что если у вас 1 000 000 пользователей, то только вот 5%, а это сколько там получается там? 50 тысяч, да? Вот 50 тысяч может быть одновременно каких-то вот POP3 сессий. И исходя из этого вы оцените. То есть 50 тысяч одновременно открытых пользователей, это будет означать вот 50 тысяч IOPS-ов вот, должна обеспечивать файловая система как минимум. Потому что как минимум будет прочитан мейлбокс, или как минимум будет прочитан там, файлик с данными аккаунта там, для аутентификации, там, с паролями и прочими данными, метаданными учетной записи. Это вот то, что называется в базе. Если мы говорим уже о таком применении почты в корпоративной среде, там поскольку все могут быть подсоединены, просто все одновременно сразу, как пришли на работу, все зашли в свои аутлуки, и вот у нас IMAP соединения на сервере открылись и остаются открытыми. Их тоже может быть много, но с другой стороны, они практически ничего не делают. То есть, вот, если только пришла почта, там происходит какой-то там обмен. А так вот пользователь, у которого Outlook открыт, но он, что называется, в idle состоянии, он большой нагрузки не дает. Тем не менее, из-за того, что в таких средах больше работы с папками, есть какие-то дополнительные действия по перекладыванию почты из одной папки в другую, а также операции поиска, мы вот ориентировочно говорим, что вот тут надо оценивать уже в порядка 3 IOPS на одного такого вот залогиненного пользователя. То есть это может быть залогинен одновременно разными протоколами и так далее, но вот в среднем, поскольку его учетная запись все равно уже открыта и к ней там как так или иначе доступается, это вот 3 таких операции в секунду. Я здесь намеренно не говорю по объемам, потому что вот для сервера почтового и для CommunityPro в частности важно даже не возможность писать там гигабайты в секунду, да, а вот именно выполнение большого количества операций, там, чтения небольшого блока, записи небольшого блока. Это вот более характерно для простого почтового сервера типа CommunityPro Pro. Ну и в конце концов, если мы говорим о том, что вот используется там Unified коммуникации, то есть одновременно еще сервер занимается, там, скажем, регистрацией там, SIP-телефону. Да? Что такое это регистрация? Это, опять же, проверка аутентификации, то есть мы прочитали файлик с данными, и, возможно, запись состояния этой самой регистрации, ну, то есть мы записываем вот, физический адрес там, телефона, опять же, некие метаданные учетной записи, на тот случай, если, опять же, сервер там, упал, не упал в цветов кластер, это все равно пишется на диск. То есть дисковые операции. То есть их процент уже довольно небольшой, опять же, зависит от количества соединений, но в совокупности с использованием, там, скажем, вот этой корпоративной почты, а еще мы так уже предвосхищаем, ну, поскольку это Unified коммуникации, скорее всего, будут пользоваться и файловым хранилищем и так далее, и более активно работать с календарями, и, скорее всего, будет шаринг каких-то папок, то есть, возможно, какой-то доступ активный к одной определенной папке, например, то здесь мы уже предлагаем оценивать там, порядка 5 IOPS на, вот, на открытую учетную запись. Еще раз подчеркиваю, это не на полное количество аккаунтов. То есть, совершенно не проблема, ну, кроме лицензии, наверное, да, сделать вот сейчас сервер на 1 000 000 пользователей. Но если на него будет заходить там, одновременно там, 10, там, я не знаю, 50 человек, он вполне сможет работать на том самом Raspberry Pi, поверьте мне. А вот количество одновременно открытых пользователей, оно, конечно, тут уже влияет. И вот на это надо обращать внимание. То есть, когда вы пытаетесь оценить необходимое там, количество там, фронтендов, бэкендов, вообще потянет, не потянет один сервер там, или сколько, оценивайте из таких вот соображений количество именно одновременно залогиненных пользователей и насколько они активны.
Дмитрий, а вот эти вот спецификации, они где-то в открытом доступе у вас есть, чтобы можно было, ну, примерно калькулятор составить, да?
Да, такой какой-то подобный калькулятор есть и у наших СЛЗов. Я не, вот сейчас вот не могу сориентировать, есть ли это на сайте, но, по крайней мере, все наши партнеры, они как бы в курсе вот этого происходящего. В курсе наших оценок там, по производительности на один сервер и так далее. Здесь, понимаете, мне сейчас очень сложно говорить, в том смысле, что мне потом по шапке не дают. Я-то человек технический, я могу сказать, что, вот, допустим, один сервер поддерживает, там, скажем, 5000 одновременно открытых пользователей, и все будет хорошо там, на среднем железе. А СЛЗ заинтересованы в том, чтобы продать здесь уже классную конфигурацию там, из двух бэкэндов хотя бы. Да? То есть, вы понимаете, да? То есть я не могу тут сейчас сильно уж хорошо рекламировать продукт. Но, в принципе, такие оценки есть. Методики оценки, соответственно, они доступны, если не могу сказать точно на сайте или доступны нет, но у партнеров они точно есть. Ну и всегда, когда вы зададите прямой вопрос, вот такая вот конфигурация, так, ну, такие-то вот пользователи, будем использовать там, Outlook или Thunderbird, если вы обратитесь в саппорт, мы, в принципе, отвечаем на такие вещи. Но опять-таки, все равно это требует какого-то тестирования. И если система большая и все равно предполагает кластеризацию, тут чем можно успокоить? Что вот кластер CommunityPro, в принципе, позволяет уже единожды, когда он сконфигурен, в него достаточно просто добавлять узлы по мере необходимости. То есть здесь можно расти вместе с нагрузкой. Растет нагрузка, вы там берете дополнительную лицензию, дополнительный узел в кластере. Наша техническая поддержка помогает вам оценить, какого типа нагрузка. Ну, например, я не знаю, там, если это телефон, то лучше фронтенд. Если это нагрузка, связанная с доступом к почте и с поиском или доступом к данным, то это лучше бэкенд. Ну и так далее. То есть Мы подскажем, но время оценки все равно на вас и на интеграторе, с которым вы работаете.
Дмитрий, еще вклинюсь. Я услышал слово «клиенты», у меня сразу вопрос. Как у нас с мобильными клиентами? Вот, допустим, взять того же Exchange, да, Microsoft Active Sync. Да. У вас как с мобильными клиентами? Есть
ну, решение? Во-первых, мы поддерживаем тот же самый протокол Active Sync для начала. То есть, в принципе, на любом современном устройстве, и когда вы создаете учетную запись типа Exchange, или иногда она называется Corporate, вы можете, соответственно, указать в качестве сервера Communicate Pro, и если лицензия позволяет, то есть... Есть, соответственно, услуга под названием AirSync, она у нас внутри сервера называется AirSync, не Active, а Air, воздух. Так вот, соответственно, вы сможете подсоединиться и синхронизовать все свои папки на мобильное устройство. Это то, что касается почты, календарей, контактов. Это вот уже есть, как я уже сказал, с года где-то 2008-2009 точно вот у нас в продукте есть. А что касается телефонии, у нас есть мобильный клиент, но он не был как бы выпущен официально, потому что мы разочаровались в качестве его изготовления. И сейчас у нас вот дорабатывается новая версия мобильных клиентов, предназначенных как раз для работы, так скажем, с мгновенными сообщениями, с чатами, с телефонией Voice over IP, ну и, соответственно, из-за всего этого там с контактом. Это вот эти клиенты сейчас разрабатываются под Android и под iOS, и вот буквально в течение недель, пара может быть, не больше, мы уже планируем выпуск бета-версии. Переработанный клиент, уже переписанный полностью, мобильный. Он потом будет развиваться и в сторону интеграции с почтой и календарями, возможно. Но пока мы опираемся на протокол ActiveSync.
Коллеги, можно я тоже так ворвусь? Дмитрий, на самом деле у меня тут скопилось несколько вопросов, я попробую пачкой задать. Первое, а почему не используете, я вот услышал фразу, что используется исключительно файловое хранилище. Почему не пользуете базы данных? Вопрос номер два. А что у вас происходит, если теряется связанность между кластерами? Как решается любимая проблема, самая больная проблема любимого кластера, это split brain? Вот. И еще вопрос. Немножечко как бы почта это хорошо. Вернее, даже не так. Мы вас и в том подкасте это как раз немножечко не трогали, потому что вы стоите таким достаточно особняком. Не столько и не только почта, как вообще, ну, как бы такая замена именно более глобальная, именно общего офиса. Вот вы сказали, что у вас есть там мгновенные сообщения и прочее, прочее. То есть я правильно понимаю, что взяв ваш продукт, то действительно там можно заменить Telegram, многие сейчас используют Telegram, WhatsApp. Вопрос, можно ли там, например, будет ли у вас внешние коннекты с внешними там системами, там Viber, WhatsApp, Telegram, можно ли считать вас там заменой тому же там Slack или Teams, который сейчас продвигает активно Microsoft. Вот. Вот с этой стороны хотелось бы там послушать.
Хорошо. Значит, давайте ответим по порядку. Почему не база данных? Ну, во-первых, когда все это начиналось, вот в тех самых 2000-х годах, там, первый весь 1998 год, не было у нас примера хорошей и переносимой базы данных, во-первых. Во-вторых, база данных, хотя и позволяет все быстро потом искать, она, в общем-то, приносит свои какие-то дополнительные расходы на сохранение письма. Понятное дело, что вот вся эта индексация и там потом поиск по созданным индексам, они даром не даются. Это первое такое усмотрение, что, в принципе, сохранить полученное письмо и отдать его там потом по протоколу POP3 или IMAP просто на диск, в принципе, быстрее, чем делать это через менеджер базы данных. Первое такое соображение. Второе соображение, что вы не будете запускать отдельную копию базы данных на одну учетную запись. Да? То есть у вас это всегда будет какое-то количество на некий инстанс базы данных. Что это означает? Это означает, что в случае какого-то повреждения минимального этой самой базы данных, вот вся эта совокупность учетных записей, которые там хранились, она, соответственно, становится недоступной. То есть проблема целостности и вообще доступа к сервису как к таковому, а не к отдельной учетной записи, она вот прежде всего стояла перед интернет-сервис-провайдерами. И в этом отношении как раз использование файловой системы, оно соответствует той самой вот идеологии, когда я говорил, когда все вот данные как бы распределены, не хранятся в одном месте, что называется, да. Если даже повредилась какая-то одна из учетных записей, то есть ее повредился там mailbox по разным там причинам, то есть, опять же, может быть программная ошибка, может ошибка диска и так далее, все, что остальное в этот момент не писалось и не читалось, оно остается доступным, и к нему можно доступиться. А вот это поврежденное восстановить из бэкапа, которое тоже делается просто, соответственно, инкрементально, а не как бэкап базы данных. Это раз. Во-вторых, конечно же, ну, это два, да. А третье – это, собственно, переносимость. Мы с самого начала ставили задачу дать возможность администратору использовать ту операционную систему, к которой он, может быть, привык, к которой ему проще, для которой есть оборудование. В этом смысле использование каких-то внешних дополнительных программных ресурсов типа системы баз данных, системы управления базами данных, оно накладывает какие-то определенные дополнительные требования и к железу, и к инсталляциям. Вот, собственно, это почему не база данных. Тем не менее, вот сейчас, когда Communicate Pro у нас развивается уже как и платформа в том числе, вот для тех самых PBX-приложений, для каких-то расширенных выбранных интерфейсов и других задач, часто не связанных там, с работой там, с почтой или с календарями, есть необходимость использования баз данных, и мы смотрим на некую там, интеграцию. И, возможно, даже будут для отдельных учетных записей, скажем, почтовые ящики основаны на базе данных, а именно для тех учетных записей, которые вот используются, скажем, для общего доступа, там, я не знаю, там, контактам. Если используются часто, постоянно, то, скорее всего, это и так будет держаться в памяти, поэтому здесь база данных может быть оправдана, и чтобы там, ускорить поиск по таким наиболее часто используемым данным и так далее. То есть мы, в общем-то, как бы не зашорены в этом отношении. То есть, да, изначально было принято одно решение, и мы успешно там 20 лет с ним прожили, но мы, в принципе, открыты и смотрим в сторону интеграции с базами данных в том числе, но как бы не в первую очередь, называется, что основное хранилище все равно будет на файловой системе. Это первый вопрос. Что касается относительно SplitBrain в кластере. Ну, как я уже сказал, у нас в кластере, в динамическом, каждый кластер назначает у себя там, одного смотрящего под названием кластер-контроллер. Вот этот контроллер следит за тем, что, грубо говоря, во-первых, все члены кластера доступны и, соответственно, назначает себе заместителя на тот случай, если как-то придется самому останавливаться и так далее, и так далее. Так вот, с другой стороны, все другие члены кластера, они следят за тем, что контроллер он доступен и отвечает. И сервер Communicate Pro, вот эта кластерная технология, динамического кластера, она рассчитывает и опирается на то, что сеть, вот внутрикластерная сеть, она 100% устойчива. Любая потеря связанности является признаком того, что все, кластер у нас может сейчас в любой момент развалиться, и поэтому мы не предпринимаем даже никаких усилий по попытке там выяснить, а вот сейчас оно пропадало, все ли по-прежнему или нет, потому что на время этого пропадания, даже короткого, состояние, допустим, каких-то общекластерных данных может существенно измениться относительно того, что каждый член кластера знал о кластере, да, до на момент до вот этого пропадания связи. Поэтому в этом случае пропадание внутрикластерной сети у нас поведение по умолчанию член кластера останавливается, если он терял связь с контроллером. Далее, поскольку у нас дополнительным каналом взаимодействия между всеми бэкэндами является их общее хранилище, в принципе, контроллер и его заместитель, они пишут и следят за состоянием файла под названием Heartbeat Data, который хранится вот на этом общем хранилище, куда периодически записывается, по сути дела, IP-адрес, там некая сигнатура текущего контроллера. Так вот, если контроллер, получилось так, что вот именно контроллер отсоединился от всей остальной сети кластерной, а вот его бэкапный контроллер и остальные там члены кластера остались, и они решили, что вот теперь бэкапный контроллер стал контроллером, он себя еще запишет и, собственно, в общие данные факт об этом. А тогда основной контроллер поймет, что как бы от него все отказались и опять-таки остановится. Наш софт не делает попыток восстановить как бы вот эту кластерную связанность автоматически. Все это дается уже на откуп как бы администратору. Должен прийти человек, посмотреть и решить, кто, в общем-то, останется. И кто останется контролером. Вот так мы решаем со Split Brain. Что касается мгновенных сообщений, Voice over IP и так далее. Действительно, вот вы просто сейчас берете Communicate Pro, скачиваете его с нашего сайта, и, допустим, на Винде его можно, просто распаковав, запустить в командной строке. У вас сразу есть встроенный клиент под названием Pronto, который с использованием современных браузеров с поддержкой WebRTC позволяет вам сразу делать Voice over IP звонками между, вот, скажем, членами вот одного этого сервера, между учетными записями одного этого сервера, как минимум. Ну, или звонки там в какие-то в PBX скрипты, ну, там голосовая почта или там автосекретарь и так далее. То есть это можно протестировать. То же самое и мгновенные сообщения. Далее, эти же мгновенные, к этому же серверу, вот таким образом запущенному просто вот так вот сходу, да, из командной строки, что называется, можно подсоединиться с помощью клиентов XMPP, с помощью SIP-телефона, там, с поддержкой месседж и так далее. И опять-таки обмениваться с помощью всех этих устройств и клиентов мгновенными сообщениями между вот учетными записями. То есть, опять-таки, нам не важен, какой протокол, коль скоро мы его поддерживаем, мы, соответственно, позволяем вот внутри одного сервера легко коммуницировать. Понятное дело, что для IP-телефонии уже с выходом в PSTN нужен какой-то шлюз, вот по SIP-протоколу в нашем случае мы можем подсоединиться либо к внешнему SIP-провайдеру, либо вот к какому-то шлюзу, который у вас стоит в аппаратной, соответственно, вот уже тем самым взаимодействовать в качестве телефонии вот уже с телефонными сетями общего пользования. Ну и я уже упоминал про SMS-ы. У нас по протоколу SMPP по умолчанию все это. Но, опять-таки, возвращаясь к тому, что у нас есть общее сигнальное ядро, которое, помимо всего прочего, управляется скриптами на языке CGPL. Так вот, фишка-то, самая главная идея Communicate Pro заключается, что все в результате превращается в некий такой абстрактный объект под названием сигнал, который уже потом доставляется по какому-то протоколу, характерному для выбранного направления. А вообще говоря, момент обработки этого сигнала можно применить вот те самые скрипты CGPL. И тот же самый мгновенное сообщение, отправленное на некий специальный адрес, оно уйдет там не куда-то там по XMPP, не куда-то по SIP-протоколу и даже не в виде SMS, оно может, грубо говоря, замкнуться на какую-то внешнюю систему вот с использованием протокола HTTP, например. Ну или используя там другие API сервера, это вообще может запуститься внешняя программа на уровне операционной системы, которая будет передана вот какое-то там сообщение, а она дальше его будет отправлять своими средствами, я не знаю, с помощью Arduino выпустит голубя, я не знаю, из клетки. То есть в этом смысле, опять же, Communicate Pro предоставляет сигнальную инфраструктуру, а вот что на нее можно навесить, зависит от поддерживаемых протоколов. Как я уже сказал, есть все стандартные там SIP, XMPP, SMPP, да, вот для таких сигнальных вещей, ну и наш нестандартный, но документированный протокол ZIMS. Это вот одна часть. Другая часть, что у нас вот есть исполняемые скрипты, и эти скрипты позволяют вот сделать, скажем, там запрос Radius, запрос LDAP, запрос HTTP, или обращение вот к внешней программе, запущенной на этом же самом сервере. Так вот, все современные сервисы по передаче сообщений обычно имеют API, ну, предназначенный там для написания, условно говоря, ботов, но вообще для какого-то взаимодействия с системой. В том числе и SMS-провайдеры сейчас чаще предоставляют не SMPP, вот как протокол для общения с какими-то внешними системами, а вот тоже предоставляют просто HTTP-шные API, которые можно использовать в том числе из Communicate Pro, вот этих вот CGPL скриптов, и обращаться, соответственно, вот посылать те же самые SMS, да, вот с помощью HTTP-запросов, и равно их так и получать. То есть вот мы таким образом, допустим, интегрируемся уже для SMS с Twilio и Nexmo. Ну, то есть вот, это еще не часть как бы стандартной поставки, потому что ну, API у всех разные. Мы сейчас думаем о том, как это сделать красиво, чтобы можно было выбрать там каких-то хотя бы там пяток провайдеров и быть уже готовыми для взаимодействия с ними. А так сейчас приходится писать скрипты вот, собственно, конкретному нашему кастомеру. Так вот и с этими всякими контактами и прочими сервисами мы, в принципе, тоже, наверное, сможем взаимодействовать с использованием этих вот шлюзования сигнальных запросов в HTTP запросы к там, какому-то API, предоставляемому конкретной там уже системой передачи мгновенных сообщений. Вот, надеюсь, что ответил.
Да, еще вопросы. А что у вас с мультитенантностью? Объясню, что я имею в виду. Например, есть большой холдинг, в который входит там пяток, десяток организаций, периодически с собой между друг другом вообще никак не взаимосвязаны. И выбираем, например, платформу Communicate Pro как общую платформу, и нужно их разделить. То есть, например, дать возможность разным админам админить разные части, собственно говоря, своей платформы. Или там навешивать на, в зависимости от организации, какие-то разные политики. У вас как с этим?
Есть в базовом варианте такая мультитенантность, что это называется, да? То есть у нас управление учетными записями, оно, в принципе, разделяется на несколько уровней. То есть есть как бы основной уровень, который там типа может все и видит весь сервер, и знает там конфигурацию, там видит, что это кластер, не кластер. Это вот администрирование самого сервера. Дальше, поскольку все учетные записи, они спрятаны в каких-то доменах, и у нас домен это прежде всего не какое-то имя, а это вот именно единица хранения, так скажем, контейнер. Имя у него может быть любое, а доступаться к нему можно вообще по разным именам. Но вот как контейнер, как хранилище учетных записей, вот это вот такая единица присутствует. Так вот, на уровне домена можно дать пользователям права, собственно, совершать какие-то административные действия в рамках именно этого домена. То есть создавать учетные записи, изменять их. Причем администратор, так скажем, всей системы решает, какие права давать, какие не давать. Он может дать право, скажем, менять пароль, но может не дать право менять политики на сложность пароля. Да? В результате и администратор, который работает внутри домена с ограниченными правами, меняя пароль какому-то пользователю, будет вынужден подчиняться этим самым политикам сложности пароля. Ну, все это, в принципе, вот как бы предназначено было всегда для работы в среде интернет-сервис-провайдеров. Сегодня, когда мы вот больше как раз внедряемся в такие вот в бизнес-организации, в госучреждения, у нас, конечно, есть стоящие перед нами вызовы, мы их, в общем-то, явно видим, когда требуется уже более тонкое разделение, скажем, на уровне логов. Потому что, вот, опять же, сейчас в системе Communicate Pro логи, они общие для, скажем, для сервера. И хотя их можно там складывать куда-то там в общие места, тем не менее нет никакого разделения активности, там, скажем, пользователя одного домена от записи об активности пользователя другого домена. Все это попадает в один и тот же лог. И из-за этого, в том числе, не получается предоставить доступ, скажем, любому администратору любого домена доступ в том числе и к логам. Когда требуется какой-то там трэблшутинг, такой администратор вынужден все-таки обращаться к администратору всего сервиса. Но вот что касается вот именно управления, там, получения какой-то там статистики по пользователям, получения каких-то там отчетов, там, я не знаю, по количеству используемых, там, я не знаю, там, мейлбоксов, расходуемому файловому пространству, там, все это может делать администратор домена, и, соответственно, ему могут делегироваться какие-то права. Более того, есть возможность, когда администратор одного из доменов может еще, соответственно, управлять с теми же самыми правами и еще несколькими перечисленными там какими-то доменами. То есть вот такая вот структура распределения прав административного доступа на сегодняшний день присутствует в Communicate Pro. Это вот в рамках одного сервера, в рамках одного кластера вполне так доступное решение. Что касается более сложных случаев, когда, скажем, есть понятие такое распределенного домена, когда у нас есть несколько кластеров или отдельных серверов, стоящих в филиалах, каждый работает вот в рамках одного домена, и они должны делить как-то это вот адресное пространство, договариваться о том, какие там учетные записи создаются, какие имена заняты, какие нет. Это вот уже приходится все решать скорее внешними средствами, и часть этих средств мы зарабатываем сами, но обычно как бы вот под конкретный заказ. Часть таких средств вот дополнительных управления такими распределенными системами предлагают вот наши как партнеры, вот типа Unistar и так далее. Они имеют определенные вот уже наработки, делать ли это на базе каких-то там директорий, там, я не знаю, LDAP, либо это на базе баз данных, либо это просто некая общая консоль, из которой можно удобно доступиться к административному интерфейсу отдельно стоящих кластеров и серверов. Но это вот уже некие дополнительные вещи. Мы надеемся, что со временем они станут частью продукта, но пока как бы в ядро это все не входит. Мы об этом только думаем.
Да, слушайте, а хотел еще поговорить о такой вещи, которую мы как-то здесь не затронули, но я думаю, для многих будет достаточно интересно. Это ваша вариация колл-центра. Просто мне интересно сравнение вас, например, там, с облачными провайдерами, понятно, это немножко некорректно сравнивать, но вот с тем же Infinity, один из достаточно известных решений на российском рынке, много кто на них строит, вот, и сравнить вас с Kerio, выпустил там свое тест, не знаю, там, загнулась она, не загнулась, но все-таки тоже была достаточно таким интересным вариантом, и сравнить вас с теми же самыми решениями более-менее стандартными для отрасли на базе там Asterix, FreePBX, плюс софт, который обеспечивает работу именно колл-центра.
Это вопрос понятен мне, но, к сожалению, вот в силу специфики своей работы я как бы сравнивать не могу. У меня больше я могу рассказать о том, как это у нас устроено и почему мы считаем, что такие подходы в принципе оправданы. Я начну, значит, еще раз повторюсь, скажу, что вообще проект вот этого самого колл-центра возник прежде всего как демонстрация возможностей платформы. И все, что мы пытались сделать, это на самом деле продемонстрировать, как с помощью вот нашего протокола XIMS можно реализовать веб-интерфейс, который мог бы в реальном времени управлять состоянием и поведением, так скажем, PBX-задач на стороне сервера, посылать им какие-то там команды, например, по переконфигурации звонка с чисто простого звонка на конференцию там, и так далее, все менять это дело на ходу. Это прежде всего планировалось как демонстрация. Просто в какой-то момент стало ясно, что это вот будет вполне может быть и нормальным таким вот отдельным продуктом. А дальше, вот, собственно, на некую общую изначальную идею, что вот мы можем всем управлять, можем активно управлять не только там сигнализацией, но и поведением медиапотоков, ну, например, дать возможность оператору подслушать, что говорят агент и там внешний там клиент, или, допустим, что-то шепнуть на ухо агенту без того, чтобы клиент это услышал и так далее. То есть вот всеми вещами мы научились управлять. А дальше просто сделали красивую обертку в виде вот там интерфейсов и начали добавлять такие вот уже фичи, так скажем, возможности, которые как раз характерны там и для той же самой Infinity, и для станции на базе Avaya, там есть какая-то система колл-центра. Дальше начали добавлять эти вот функции. Ну, основные функции какие? Это же, конечно же, интеграция со всякого рода внешними CRM-ами. То есть здесь, опять-таки, поскольку у нас очень много интерфейсов различного рода API, ну и прежде всего, и всегда есть возможность, что называется, сделать HTTP-запрос куда надо. Да, по факту звонка, по факту его приема, по факту его там перевода и так далее, мы достаточно легко синтегрировались с большим количеством CRM, облачных и отдельно устанавливаемых, вот именно с использованием таких вот HTTP-запросов, позволяет, соответственно, показать карточку звонка, там, звонящего, там, какую-то дополнительную сопроводительную информацию и так далее, и так далее. И, собственно, потом историю обработки звонка, кто принял, куда перевел, как долго не отвечали, тоже записать в эту карточку и так далее. Это вот интеграция с CRM. Дальше, соответственно, как я уже говорил, сервер Communicate Pro прямо из коробки имеет несколько там PBX-приложений, например, голосовая почта, простейший автосекретарь и так далее. Вот пользователи систем вот колл-центров, они, конечно, выдвинули свои требования, что управление вот всеми этими IVR-ами должно быть более простым и очевидным. И, соответственно, вот оно было тоже реализовано. Тоже надо понимать, что прежде всего реализуется именно пользовательский интерфейс, который позволяет вот какие-то вещи и так уже изначально возможные в Communicate Pro делать просто проще и красивее. Далее, опять-таки, ядро сервера Communicate Pro, оно, конечно же, собирает статистику по звонкам, ведет все эти CDR, имеет возможность обращаться там куда-то на внешний радиус сервера для биллинга, имеет свой внутренний какой-то там биллинг, который не обязательно там считает деньги, может просто использоваться для учета, да, каких-то там звонков. Так вот, это все есть. Но с другой стороны, опять-таки, нам в колл-центре необходимо было дать красивый интерфейс для всего этого, собрать какие-то дополнительные данные, которые нормально не входят в CDR. Ну, например, в CDR практически невозможно, сложно записать историю переводов звонка. Ну, вот если кто понимает, запрос SIP-рефер, да, когда есть разные сценарии перевода этих звонков, и звонок, начавшийся от А и Б, заканчивается как звонок между С и Д. На кого мы записываем звонок, и когда бы, грубо говоря, где у нас, кто звонил, кому звонили, да, вот это вот, как это в CDR записать, это всегда большая проблема. Тем не менее, вот приложение как раз колл-центра, это обходится, записывается история звонка, и она сохраняется вместе с данными о звонке и попадает в некое там централизованное место. Туда же реализуются все записи самих звонков. Запись звонка, то есть это может быть и по вывору, может быть и по автоматически осуществляться, тоже складывается в определенное место, каталогизируется и, соответственно, позволяет потом эти записи легко обрабатывать и находить. Хотя, понятно, опять-таки, само ядро сервера Communicate Pro, в принципе, способно создавать эти объекты типа миксер, записывать входящие медиапотоки куда-то в файл. Все это, конечно, присутствует в той же самой голосовой почте. Здесь это просто сделано красиво. И мы, конечно же, опирались на те все функции, которые наблюдали у других решений, вот типа колл-центр, контакт-центр. Мы, конечно же, опирались на пожелания наших ранних клиентов, которые начинали использовать вот именно наш контакт-центр в своем бизнесе. Это было 3 или 4 компании, кто-то из них, это медицинские учреждения были, это были какие-то отделы продаж крупных сетевых структур, и это был сетевой телефонный провайдер, там, скажем, где-то в Краснодарском крае. Да. Вот мы опирались на их пожелания и делали прежде всего то, что хочет наш клиент. Ну, конечно же, глядя на те функции, которые есть в других системах. То есть я могу сказать, как это развивалось. То есть насколько хорошо у нас получилось, это уже скорее судить вам. Сравнивать там и говорить, что вот у нас это лучше, а это хуже. Ну, лучше, можно, вот, допустим, по сравнению с Астериском, что можно сказать? Конечно же, наш контакт-центр опирается на наши технологии вот этой отказоустойчивости и распределения звонков и так далее, на высокую пропускную способность чисто просто по звонкам, которая обладает вот Communicate Pro, динамический кластер и его SIP-ферма. Да. Понятно, что контакт-центр, который построен уже на базе вот этой вот системы Communicate Pro, где все это присутствует, он, конечно же, будет надежным, производительным, позволяет обслуживать большое количество звонков. С другой стороны, ну, я вполне допускаю, что в других системах какие-то вещи, может быть, решены лучше. Но опять-таки, тот же самый поиск, возможно, интеграция с какими-то внешними системами, например, по распознаванию речи или по генерации речи, да или даже просто набор готовых каких-то решений и архитектур для того же самого Астериска может быть больше. Но просто вот реально из-за того, что продукты дольше на рынке, и у него больше там комьюнити. Мы в этом, со своей стороны, только что можем обещать. Мы постоянно этот продукт дорабатываем, и мы всегда идем навстречу пожеланиям наших клиентов. Поэтому мы как бы всегда это открыты к сотрудничеству, и мы развиваем наш продукт. Ну и он, конечно же, наверное, я считаю, более устойчив, более производительный, вот именно в смысле отказа устойчивости и производительности применения там кластерных технологий. Ну и вообще, ядро, вот как мы реализовали там SIP-ядро, собственно, саму телефонию, пример того, что это используется вот такими компаниями, как SIPnet, для своей платформы, это тоже о многом говорит, то есть я тут тоже спокоен. Они, в принципе, тоже реализовали контакт-центр, можно сказать, в своей облачной АТС. Там все те функции, что есть у нас, есть и у них. И сделаны, может быть, даже в чем-то красивее. Здесь же я говорю, то есть наша задача была, прежде всего, развивать платформу, делать доступны на ней новые какие-то решения. И мы, считаю, выполнили вот этот вот это назначение, там сделали некий толчок. Вот как раз система облачной АТС вот SIPnet, она появилась после нашего контакт-центра. И другие там провайдеры тоже смотрят в сторону Communicate Pro, делают решения на базе, вот телефонное решение на базе Communicate Pro. Мы, в общем-то, это приветствуем. Вот, надеюсь, что ответил.
Да, спасибо большое. Ну что, коллеги, в принципе, я думаю, что мы все, что хотели, обсудили. Было очень интересно. Я с удивлением узнал, что Communicate Pro занимается еще, теперь, вернее, у вас появился еще и колл-центр. это может быть для многих интересно, потому что на рынке российском в основном почему-то в большинстве своем либо какие-то очень дорогие решения, либо облако, которое далеко не все любят, либо чисто open source, там, собственно говоря, со своими же нюансами и моментами. Вот. От себя хочу сказать большое спасибо за то, что пришли, потому что было очень интересно. Действительно много информации подчерпнули. Там. С другой стороны, я посмотрел на этот продукт. Во всяком случае, как минимум, мой кругозор он расширился теперь. Я знаю еще чуточку больше. Так что я надеюсь, что наши слушатели также подчерпнули для себя что-то новое. Вот. И, собственно говоря, хочу вам сказать еще раз большое спасибо, что пришли. И я думаю, что за сим я хочу откланяться.
Спасибо. Спасибо за внимание, спасибо за предоставленную площадку, за возможность высказаться.
Спасибо, коллеги, до новых встреч.
Всем до свидания.
Всем до свидания.
До свидания.